Я вас категорически приветствую. В этом выпуске самый древний алкоголь в истории, почему лучшие друзья чешутся и пахнут, амазонки и культ Вуду против французского легиона, а также путешествие на обратную сторону Луны и обратно. И мы немедленно переходим к новостям науки и техники. Третьего дня завершилась экспедиция Чань-Э-6, по ходу которой китайские товарищи заслали на обратную сторону Луны посадочный модуль, который накопал там пару кило добротного местного реголита прямо из кратера Аполлон, а затем запулил его в сторону Земли в специальной китайской капсуле. Китайская капсула успешно приземлилась где-то во внутренней Монголии на севере Китая. Там ее отыскала поисковая команда, и сейчас ценный груз вовсю исследуют в китайских лабораториях. Реголит с Южного полюса представляет интерес особый. Именно там находится здоровенный бассейн Аполлон. Ученые считают, что это самый старый, самый большой ударный кратер на Луне. А возможно, и во всей Солнечной системе. Диаметр его составляет солидные 490 километров, а глубина примерно 13 километров. Кратер называется ударным потому, что образовался от удара. Считается, что такой мегакратер получился примерно 4 миллиарда лет тому назад. В ходе так называемого лунного катаклизма, когда на спутницу Земли постоянно падали метеориты, в том числе гигантские, оставившие после удара об Луну здоровенные кратеры. А теперь, благодаря доставленным на Землю образцам, мы узнаем про Луну чуточку побольше.
Напомню, экспедиция Чан-Э-6 – часть программы по созданию Международной научной лунной станции. Участвуют в ней всего две страны – Китай и Россия. Но интерес к таким полетам проявляют не только на нашей стороне глобуса. Вот, к примеру, свежая заметка из Wall Street Journal, авторы которой с тревогой сообщают, что в новой лунной гонке коммунистический Китай стремительно обходит демократические США, и что с этим таки надо уже что-то срочно решать.
А значит, впереди нас ждет масса интересных космических новостей. Ну а теперь давай вернемся на родную планету и посмотрим, какими зверскими экспериментами заняты другие, более приземленные ученые. Исследователи давно заприметили, что зевота и почесывание – явления заразные. Но не потому, что от человека к человеку передаются какие-то зевательные микробы или чесательные бактерии. И вроде бактериев нет, но стоит кому-нибудь в компании зевнуть или почесаться, как остальные через одного начинают разевать пасти и шкрябать по себе когтями. Причем наблюдается подобная картина не только среди людей и разнообразных приматов, но даже среди мышей. Ранее данное явление объясняли банальной эмпатией. Однако совсем недавно исследователи из Тегеранского медицинского университета тиснули вот такую заметку в журнал Nature, где описали следующий эксперимент.
В клетку сажали двух иранских мышей. Одной в загривок делали инъекцию особого полимерного раствора. Это вызывало у несчастного животного нестерпимый зуд. А в это время вторая иранская мышь внимательно наблюдала за товаркой.
Ну а притаившиеся рядом иранские ученые стремительно подсчитывали количество мышиных почесываний.
И внезапно выяснилось, что одной из причин заразного чеса является запах. Ну, то есть мышь должна не только видеть, как перед ней кто-то чешется, но и ощущать тонкий аромат звериной шерсти. При этом важную роль играет и то, насколько хорошо промеж собой знакомы грызуны. Если они хотя бы пару недель жили в одной клетке, чесаться они будут вместе. А вот если зверюге показывать сородичей на экране или лишить ее обоняния, эффект сойдет практически на нет. Важную роль запахов подтвердило и вскрытие. В мышином мозгу удалось обнаружить следы белка C-ФОС, наличие которого свидетельствует об активности нейронов в обонятельной луковице и в соседних извилинах. А у подопытных мышей, лишенных обоняния, ничего особенного в черепах не нашли. Ну, тут, конечно, вспоминается анекдот про таракана, который ничего не слышит, лишившись ног. Но вот именно к таким выводам пришли иранские ученые. Так что, если тебе вдруг в людном месте нестерпимо захотелось что-нибудь почесать, например, в штанах, ты знай, что, возможно, где-то рядом уже чешется твой хороший, хотя и немножко пахучий знакомый. Велика и обильна была Римская империя на пике расцвета. Власть Цезаря простиралась от Каспийского моря до Атлантического побережья Испании. Так что теперь испанские и другие археологи, активно роющиеся в древнеримских захоронениях, нет-нет, да и нароют что-нибудь интересное. Например, в южной части Испании, рядом с городом Кармона, расположен крупнейший на Пиренейском полуострове римский некрополь, набитый гробиками, склепиками и черепками. Ну и, как следует вот из этой заметки в журнале археологической науки, третьего дня там удалось откопать невероятно древнее вино, сохранившееся в жидком состоянии. В гробнице некой уважаемой древнеримской семьи была найдена свинцовая емкость, внутри которой оказалась еще одна емкость, но уже стеклянная. И вот в ней, окромя кремированных человеческих останков и золотого кольца, плескалась какая-то мутная красноватая жижа, которая на поверку и оказалась белым вином. Ну, то есть белым оно было 2000 лет назад. Но за минувшие века винишко изменило свой химический состав и немножко покраснело. Обычно в подобных захоронениях вино находят отдельно от останков. Но тут, надо понимать, родные и близкие решили как следует напоить почившего предка, чтобы он отправился в загробный мир не на сухую. Примечательно, что исследователям удалось не только найти следы спирта, но даже оценить минеральный состав древнеримского вина. Говорят, в баночку налили херес. Ну, то есть 2000 лет назад виноград для этого напитка собрали где-то в окрестностях нынешнего города Херес де ла Фронтера. Некрополь в Кармоне, кстати, начали раскапывать еще в 19 веке. И с тех пор регулярно совершают там вот такие удивительные открытия. Ну а теперь история про настоящих амазонок и строительную магию вуду. Сейчас об этом подробней, но сперва немного про другое. Собственная бухгалтерия сейчас есть в любой приличной конторе. Ну а в бухгалтерии обязательно сидят бухгалтеры, которые работают с программным комплексом 1С. Вот только бухгалтеров в стране гораздо больше, чем толковых специалистов по 1С. Вследствие чего эти самые специалисты у нас постоянно в дефиците. Нетрудно догадаться, что дефицитные спецы неплохо зарабатывают. И если ты имеешь к подобной деятельности склонность, обрати внимание на бесплатный мини-курс в IT через 1С, который проводит образовательная платформа Skillbox. В Всего за 5 дней тебя научат основам автоматизации в 1С. Ну, сам создашь базы данных, понаделаешь разных форм и отчетов, узнаешь, как отлавливать ошибки в коде, ну и в целом сможешь оценить, насколько лично тебя такая работа увлекает. Данный мини-курс будет полезен гражданам, самостоятельно ведущим свою бухгалтерию, ну там различным ИП и малому бизнесу, и откроет перспективы дополнительного заработка для тех, кто уже обладает навыками программирования. Если одолеешь все видеоуроки, получишь от Skillbox сертификат на скидку в 10 тысяч рублей на платный курс, ну и год бесплатного доступа к урокам английского языка. Записаться на бесплатный мини-курс можно по ссылке под роликом, ну или по вот этому QR-коду на экране. Современная техника совсем измельчала. Не отливают больше царь-пушки и такие же солидные колокола. Но нет-нет, да и найдется кто-нибудь, претендующий на титул, пусть и крохотного, но царя. Вот, например, тюменский бренд электроники Case Guru представляет вот такую беспроводную колонку CG Box Bass, которая, в отличие от аналога известного американского бренда, стоит не 16 тысяч, а всего 8. Звук тюменская колонка выдает объемный и глубокий, с мощностью в приличные 40 ватт. Сама колонка компактная и помещается в небольшую сумку. У девайса Case Guru сразу два динамика, которые обеспечивают настоящий стереоэффект. Хотя, например, у известного американского аналога динамик всего один, и звук, следовательно, не такой объемный при заметно более высоком ценнике. Без подзарядки колонка способна играть аж 10 часов. Ну, то есть может работать всю ночь напролет. Ты, главное, дискотеку организуй не в квартире, а где-нибудь за городом, подальше от добрых и злых соседей. Еще одна немаловажная функция тюменского гаджета – возможность слушать музыку и параллельно заряжать смартфон, ну или любое другое устройство. То есть получается два в одном – колонка плюс пауэрбанк. И песни послушать можно, и без связи в пути не останешься. Соединение с мобилой осуществляется по Bluetooth версии 5.2. Причем к одной колонке можно без проблем подрубить вторую для еще более объемного звучания. Ну а если возникнет необходимость подключить микрофон или гитару, для этого в наличии отдельный AUX-выход. Есть защита от влаги по стандарту IPX6, которая наверняка пригодится, если во время прогулки внезапно начнет моросить дождь. Ну или если вдруг решишь принять освежающий душ под аккомпанемент любимых мелодий. Стоит тюменская колонка, напомню, всего 8000 рублей. Узнать подробнее о бренде можно из интервью с основателем по линку под роликом. Ссылка на тюменскую царь-колонку и другую электронику от Case Guru там же. Ну а по промокоду на экране получишь приятную скидку. Интересное открытие совершили антропологи из Парижского университета, копаясь во дворце короля Гезо, который правил в начале 19 века западноафриканским государством Дагомея. Ныне на этой территории располагается республика Бенин, освободившаяся от французской колониальной зависимости в 1960 году. Современные жители республики в большинстве своем исповедуют христианство. Основа экономики – сельское хозяйство. Смуглые бенинцы и бенинки растят хлопок и питательные орехи кешью. Однако каких-то 150-200 лет тому назад все обстояло несколько иначе. Предки бенинцев истово поклонялись кровожадным духам вуду. А основным экспортным товаром были рабы, которых дагомейцы массово ловили для дальнейшей перепродажи бледнолицым бизнесменам из Северной и Южной Америк. Примечательно, что почти треть регулярной армии Дагомеи составляли Амазонки. Крепких душой и телом африканок собирали в отряды как на добровольной основе, так и принудительно. Говорят, дагомейские мужики могли пожаловаться в дагомейский военкомат на своих излишне сварливых баб, чтобы их уже призвали на воинскую службу. И вот твоя милая уже бежит в составе роты вглубь континента ловить рабов. Вооружали дагомейских амазонок ножами, дубинами и европейскими винтовками, в том числе с заводов Круппа. Настоящие амазонки были совсем не такими, как в голливудских говнофильмах. Ну вот, есть рисунки и даже фотки, как они выглядели на самом деле. Нетрудно заметить, что похожих на известную амазонку Галь Гадот среди них что-то не наблюдается. Исследователи отмечают, что с личной жизнью у амазонок дела были не очень. Формально они становились женами короля, и никто, кроме монарха, прикасаться к ним не смел. А учитывая регулярные вылазки на боевые задания и непрерывные тренировки, многие из них умудрялись оставаться девственницами, что, согласно заветам Вуду, давало воительницам бонус к атаке и особый священный статус. У соплеменников амазонки пользовались серьезным уважением. Кроме стандартного армейского пайка, они получали на руки табак, алкоголь и персональных рабов для решения своих бытовых проблем. Ну да, вернемся к находке парижских ученых. Как они сообщают вот в этой заметке для журнала Proteomics, при строительстве дворца короля Гезо применялись особые технологии. Конкретно в раствор подмешивали кровь, причем как петушиную, так и человеческую. Ходили легенды, что на стройплощадке приморили ни много ни мало 41 жертву. Такое точное количество указывают не случайно. У вудуистов число 41 обладает особой мистической силой. Ну, хорошо, хоть не 42. Ну а теперь французские ученые решили проверить, насколько правдивыми являются легенды. И действительно, нашли в стенах дворца многочисленные следы гемоглобина. Вот это я понимаю, дворец на крови. Ну, как дворец? Одноэтажный сарай из говна и палок. Приличную амазонку в такой даже стыдно пригласить. Надо думать, подобные усилия кровожадных прорабов должны были самым радикальным образом защитить монарха от любых угроз. Но, как в известной песне «Voodoo people, magic people», что тут скажешь? Красивый древний обычай. Ну и ты, конечно же, спросишь, а что же стало с африканским монархом и егоными амазонками? Ну, говорят, этот король Гезо ослушался пророчества, которое предостерегало его от нападения на город Экпо, расположенный в соседнем государстве Абеокута, которое сейчас называется Нигерия. Гезо обычно прислушивался к советам толковых вуду-аналитиков, но в 1858 году все же затеял военную кампанию, в ходе которой его как собаку пристрелил снайпер, нанятый коварными абеокутянами. Вуду, конечно, штука серьезная, но снайперская винтовка – вещь понадежней. Что же касается боевых амазонок, они продолжили стойко переносить тяготы и лишения воинской службы под командованием следующих королей Дагомеи. Говорят, еще целых полвека они вселяли дикий ужас в сердца и в другие органы вражеских солдат. Ну, длилось это счастье недолго. В 1894 году страна лишилась независимости и стала французской колонией. Вот кто бы мог подумать, что мощнейшее африканское колдунство окажется бессильным, супротив винтовок добрых христиан. Французы вообще ничего не понимали в магии вуду. Однако французы хорошо разбирались в строевой и стрелковой подготовке, а также в штыковых атаках. Вот поэтому французы просто и без затей перебили подразделение голожопых амазонок, а недобитых разогнали по домам. И вот теперь европейские ученые, потомки тех самых французских солдат, изучают прекрасные древние традиции свободного Бенина, восхищаясь сильными и независимыми женщинами этой замечательной африканской страны, ставшей прообразом известной Ваканды. В общем, реальная история в очередной раз оказалась несколько интереснее идиотских выдумок из говнофильмов Marvel. А на сегодня все. До новых встреч.